Смотрите, наверное, эта тема, она уже всем известна, потому что наступил месяц Элюль. Как во всех еврейских общинах знаем, что наступил месяц Элюль, тем, что тема уроков меняется, и тема уроков говорит в основном об одной теме, о раскаянии, об сожалении, о то, что называется на иврите таким понятием, как чува. Чува, как мы с вами увидим, это целый комплекс определенных понятий, которые вот проявляются вот в этом вот. Это называется чува. В месяц Элюль – это последний месяц в еврейском году, в еврейском календаре, последний месяц в еврейском календаре. Этот месяц по еврейской традиции предназначенный полностью к подготовлению к нашему судному дню. Наш судный день – это Рош ха-Шана, день, когда нас судят, когда мы все предстаем перед Всевышним. И естественно, что в этот день, наш судный день, мы все должны уже предстать перед Всевышним с глубочайшим сожалением и раскаянием за весь прошедший год. Поэтому наши темы, все темы наших уроков, естественно, начинают вокруг вот этой вот темы раскаяния и так далее. Наверняка и кроме меня на Толдоте будет очень много уроков на эту тему, потому что это нормально, это и есть вот эта вот актуальная тема в этом месяце. Хотел бы с вами немножко затронуть тоже эту тему и копнуть немножко глубже, понять сам вот этот смысл, что собой представляет такое понятие, как грех, что собой означает вообще изначально, что такое грех, и что такое, как помогает чува, и как помогает раскаяние, и как это вообще действует, помогает, как это работает. Рабби Исраэль Салантер, главный основатель движения вот, морали в иудаизме, то есть надо понять, мораль всегда существовала в иудаизме, но она всегда существовала как неотъемлемая часть самого вот изучения Торы. Люди изучали Талмуд, изучали законы, и из них учили ту или иную мораль. Рабби Исраэль Салантер был первый, кто основал такое вот движение изучения еврейской морали. Такого подпонятия, как именно как мораль. На иврите называется мусар. Еврейская вот мораль. Основатель движения, где люди не просто изучали принципы морали из каких-то законов или абзацев Талмуда, а именно посвящали этому определенную часть целого распорядка дня. То есть по его совету это было полчаса, были, которые учили в ишивах час, но они посвящали час или полчаса именно изучению самой морали, самих принципов, усиливались, они внедряли в себя моральные принципы, изучали те книги, надо заметить, в иудаизме в основном книги о морали, их нет практически, они намного более поздние появились, то есть уже со времен Рабби Исраэля Салантера уже появились разные авторы, которые писали сугубо моральные книги. В основном еврейская мораль бралась из или философских книг, такие как «Ховат а-Левавот», такие как «Восемь глав Рамбама» или так далее, или из каких-нибудь книг, занимающихся каббалой, такие как «Меслят и-Шарим» и так далее. Были определенные книги, которые, с которых, вот, например, Орхот Садиким, которая, да, занимается более-менее, можно сказать, моралью, но их было очень мало. После Рабби Исраэля Салантера мы с вами видим, уже появилось много книг, которые сугубо, вся их тема посвящена именно развитию морали, как, например, Алейшур, Рав Шломо Вольбе и разные другие книги, которые именно на вот, это есть их тематика, на это они и направлены. Во всяком случае, Рабби Исраэль Салантер – один из основателей, главный основатель движения «Мусар». Он задался вопросом, у него есть сборник писем, который он там писал разным людям. И у него есть такое вот известное письмо, которое зачитывает всегда с начала месяца Элюля. И Рабби Исраэль Салантер пишет, замечает очень интересный факт. Он говорит такую вещь, что он помнит свое детство. То есть он свое детство помнит. Если он это писал примерно в 1880-х, примерно где-то в конце 1800-х, вот он примерно жил. И вот он помнит свое детство, да, то есть начало 1800-х. когда в синагоге объявляли, вот всегда перед Рош-Ходышем есть объявление в субботу, что на этой неделе начинается Рош-Ходыш, и когда объявляли о начале месяца Элюль, он помнит, как ужас и трепет охватывал всех молящихся в синагоге. То есть в его детстве, Раби Исраэль помнит, как в его детстве люди были прям в паническом страхе перед месяцем Элюль. Остался прям месяц до судного дня. И люди, он чувствовал и видел, и помнил, как люди ощущали этот месяц, как люди трепетали перед этим месяцем, и с какой бережностью они к нему относились. В дальнейшем, он говорит, мы видим, что сегодня это не так, что сегодня он про свое время пишет, тем более у нас сегодня тоже. Люди слышат голос, месяц Элюль, через месяц будет Рош ха-Шана, но как жили, так и живут. Мы не видим с вами, чтобы люди прям вот трепетали, ну, может, есть такие, конечно, но каждодневно, идя по улице или молясь в синагоге, мы не видим какого-то такого серьезного изменения, кроме того, что каждое утро начинают трубить в шафар, или там какие-то с точки зрения молитвенных ритуалов, там есть какие-то изменения, добавки. Но мы не видим такого, что прям вот люди на улицах меняли свое поведение, или что там боялись, или что-то. Почему? Почему это так? Ведь по идее, говорит Раби Исраэль Салантер, естественно, что по идее, кто должен бояться судного дня? Да, вот с вами, кто должен бояться суда? Представьте себе, перейдем -то на нам более доступный пример. Суд, человека вызвали на суд. Кто в основном должен бояться суда? Тот, кто виновен, тот, кто провинился, тот, кто вел себя несоответственно, проявил халатность в чем-то, или тот, кто абсолютно вел себя правильно, у него все, как сказано, все сдержано, все правильно, и к нему никаких претензий нет. Естественно, тот человек, который хулиганил целый год, он и должен бояться суда, он и должен бояться судного дня. А человек, который сдерживался, человек, который держал себя в рамках, человек, который работал над собой, ему меньше стоит бояться этого дня. Потому что у него есть четкие оправдания, у него вот есть продвижение. Ему он меньше должен этого дня бояться. Но мы с вами видим именно наоборот. Мы с вами видим, что те люди, которые проявляли халатность, которые проявляли безразличность к целый год, да, в этот месяц Элюль они тоже проявляют абсолютную безразличность. Этот месяц на них никак не влияет. Есть люди, которые перед Рош ха-Шана вдруг пробуждаются. Есть такие, которые даже во время Рош ха-Шана просто ходят, молятся, и никак на них это никоим образом не влияет. Есть люди наоборот, люди, которые с трепетом, с осторожностью относились к своим обязанностям весь год. Именно они проявляют вот такой трепет, страх перед месяцем Элюль. Почему? По идее, должно быть именно наоборот. Человек, которому не за что к нему придраться. Человек, который у него все, знаете, все записано, все у него, все как следует, и выполнял свои обязанности. Ему нету никакой причины бояться этого судного дня. Но здесь что-то по-другому. Как мы уже сказали, все происходит именно наоборот. Почему это так? Раби Исраэль Салантер предлагает нам два варианта. Ну, два ответа на это. И мы вот попытаемся разобрать два этих ответа, попытаемся в этом разобраться. Первый ответ, говорит Раби Исраэль Салантер, заключается в том, что привычки, человеческие привычки. Человек, который привык быть безразличным, он всегда безразличен, он привык к этому. Он привык проявлять безразличность в духовности. И он проявляет эту же безразличность к месяцу Элюль, и он проявляет эту же безразличность к Рош ха-Шана, и вот этот судный день проходит мимо него. Он ходит в синагогу, но как бы судный день проходит мимо него, никак не меняется, никак не меняет свое поведение, никак не меняет свои взгляды. Как и было, так и есть. Почему? Ну, что он выработал уже такую вот привычку безразличия по отношению к своему духовному росту или по отношению к Всевышнему и так далее. Второе, объясняет Раби Исраэль Салантер, что есть такое понятие, как руах тума, да, там, духовная нечисть и так далее, которая вот мешает человеку. Человек каждый раз, когда совершает грех, она овладевает человеком и все больше и больше способствует ему грешить. И вот здесь хотел бы вот задержаться на этом, вот этом моменте. Смотрите, любой грех, когда мы с вами говорим о слове грех, например, я не говорю о грехах, которые, это тем более, да, поэтому я их не затрагиваю, там грехи, которые касаются межчеловеческих отношений. Я говорю даже о тех грехах, которые человек, никакой человек вокруг не пострадал. Кто-то включил в субботу телевизор, вентилятор. Было очень жарко, он не выдержал. Суббота, жаркий день, особенно вот в Израиле была жара. Он забыл включить кондиционер, и он тихо включил кондиционер в субботу. Только для себя, в своей комнате, никому не помешал, ничего не сделал. Но он что-то нарушил запрет Торы, но ну как бы никто от этого не пострадал. Последствия этого греха как бы, на первый взгляд, нет. Ну, есть, конечно, разница, правда? Есть разница между того, что человек там у кого-то что-то украл, или человек на кого-то поднял руку, там нанес ему какой-то ущерб, тогда есть последствия этого греха. Есть кто-то обиженный, кто-то ущербленный, кто-то там пораненный и так далее. Есть какое-то последствие. Но этого греха, кого интересует то, что я у себя дома, в комнате своей, не на улице где-то зажег сигарету так, что, может, повлиял на кого-то. У себя дома в комнате включил кондиционер. На первый взгляд, кроме нарушения самого слова Торы, как бы на первый взгляд никаких последствий этого нет. Но это не так. Грех состоит из двух нарушений. Грех это, мы имеем в виду нарушение закона Торы, состоит из двух составляющих. Первое. Само нарушение закона Торы. Всевышний сказал этого не делать. Если Бог сказал этого не делать, значит, это делать нельзя. Само нарушение, формальное нарушение запрета. Тора говорит нет, значит нет. То, что ты нарушил, это уже нарушение какое-то. Это первое. Но второе, у этого также есть последствия. Какие у этого греха могут быть последствия? Рамбам нам пишет, мы когда с вами учили в позапрошлом цикле, мы с вами проходили 8 глав Рамбама, Рамбам нам пишет о том, как выглядит, что такое совершенный человек, что такое правильный человек. Совершенный человек – это тот самый человек, механизм принятия решений которого абсолютно синхронизован.
Мне не удалось ничего найти на этот счет.
Здесь что-то, да, в чем здесь, не знаю, что-то выскочило. Механизм принятия решения абсолютно синхронизирован. Да что? Извините меня, пожалуйста.
Если у меня что-то... Все нормально, Даниэль.
Окей. Так вот, принятие решений его абсолютно синхронизованы с его информацией, с той самой информацией, с той самым знанием, которое у него есть. Дело в том, что у человека есть, скажем, две линии развития, в которых человек продвигается и развивается. Первая линия – это линия его знаний, пониманий, как правильно жить, как правильно строить свое, вот это вот, свои приоритеты. У него есть человек, может развиваться в знании, познание этого мира и понимание, как правильно жить в рамках этого мира. Это первое его развитие, развитие его знаний, пониманий и так далее. Второе – это его, скажем, само его развитие, его качеств, которые должны соответствовать этому знанию. Мы с вами приводили тогда пример, я его тоже сейчас повторю, простой пример. Мы с вами видим... Как человек, который, думаю, на сегодняшний день всем людям понятно, что курение вредит здоровью. Я не думаю, что сегодня кто в этом хоть как-то сомневается. Всем понятно, что курение вредит здоровью, и люди, несмотря на это, продолжают курить. Несмотря на то, что все знают, что курение вредит здоровью, продолжают курить. Как такое может быть? Ответ, что у человека, у которого выработана та или иная привычка, плохая привычка, у него рассинхронизован весь этот механизм. У него принятие решений не соответствует его знаниям, его пониманиям. Человек способен знать и действовать совсем по-другому. Практически мы тогда с вами тоже говорили, что этот спор еще был среди греческих философов между Сократом и Платоном. С точки зрения Сократа, человек стремится к добру, говорит Сократ. Человек всегда понимает, что добро – это самое наилучшее совершенство, которое может достичь человек в этом мире. И поэтому все люди стремятся к добру, так говорит Сократ. Почему же люди делают зло? Говорит Сократ, потому что они не знают. Они не знают, что такое добро. Они не понимают, как правильно делать это добро. Они не знают, что такое добро. И поэтому они совершают разные глупости или злодеяния и совершают самые страшные преступления. Почему? Потому что каждый из них понимает добро очень искривленно, очень неправильно. Но если бы все были философы и понимали бы добро как вот в чистой форме, они бы все делали бы добро. Все хотят добро. Аристотель с этим спорит. Аристотель утверждает, что нет, люди не стремятся делать добро. Люди стремятся к познаниям. Люди стремятся к расширению своего, вот этого, своего сознания, к познаниям вещей, а не к совершению добра. И вполне такое может быть, что человек знает, что такое хорошо, он прекрасно понимает, что такое хорошо, и совершает плохо. Почему? Потому что у него существует такая вот рассинхронизация его поведения, которое не соответствует его знаниям. Его поведение не соответствует его знаниям. К примеру, да, вот представьте себе, что вы встретили доктора, который стоит на перерыве и курит. Доктор, вот я тоже рассказывал, как встречался с каким-то кардиологом в Иерусалиме, который вышел там закурить, или вот тоже недавно видел, как один из натуропатов, да, те, кто занимается альтернативной медициной и так далее, тоже на перерыве, вот в городе Мудей, на перерыве вышел из своей альтернативной клиники и сел на скамейку и закурил сигарету. Что бы на это ответил Сократ? Сократ сказал, что это очень плохой доктор. Доктор плохой, он, видно, не понимает правильность медицины. Поэтому он курит. Почему он курит? Потому что он не понимает, видно, у него не хватает того самого знания, которое говорит ему, что курение вредит здоровью. Или он не понимает масштабы того вреда, который вот курение вредит здоровью. Но с точки зрения Аристотеля нет, это вполне может быть очень хороший доктор, знающий доктор, но его привычки, его поведение по каким бы то ни было причинам не соответствуют его знанию. Поэтому можно ли советоваться с этим доктором? С точки зрения Сократа нет, убегай от него, он плохой доктор. С точки зрения Аристотеля, конечно, можно, потому что с точки зрения знаний он абсолютно может быть абсолютно знающим человеком. Только его, как мы уже сказали, механизм абсолютно рассинхронизован. Не связаны вместе, никак не клеятся вместе и так далее. Таким образом, совершенный человек, пишет Рамбам, это тот человек, в котором его механизм, его желания соответствуют его знаниям. Он желает делать добро. Он хочет делать добро. Он стремится к добру. Это человек, который, можно сказать, синхронизован, правилен и совершенен и находится в определенной гармонии. Гармонии с самим собой. Человек, который, у него нет вот этого вот внутренней гармонии, у него нет вот этого вот воссоединения, у него постоянная каша, между постоянные конфликты между желаниями и знаниями, он не находится в гармонии, он находится в рассинхронизованном механизме. Откуда берутся наши порывы? Потому что мы говорим, порывы, желания не соответствуют его знаниям. Рамбам там же в 8 главах написал нам четкую такую вот структуру расписал. Человек совершает определенные поступки. Не имеет значения почему и по какой причине, даже если на тот данный момент причина была правильная. Но он совершает какие-то определенные поступки. Эти поступки, каждый раз повторяясь, вызывают у него привычку. У человека есть свойство привыкнуть, как и у животных, выдрессировать себя, привыкнуть к определенным поступкам. Когда человек привыкает к определенным поступкам, эти поступки уже вырабатывают у него, то есть человек всегда, когда находится в какой-то стрессовой ситуации, стремится к своему комфорту и уюту. Эти привычки и есть для него комфорт и уют. Он всегда к ним тянется, к своим привычкам, потому что они ему знакомы. Тем самым образом эти привычки превращаются в его порывы, его желания, которые в дальнейшем формируют его характер. Мы с вами привели пример. Допустим, человек, который, не знаю, воспитывает, должен воспитать своего сына. Его сын, не знаю, хулиган, не хочет учиться и так далее. И человек должен его дать ему четкие рамки, должен его как-то наказать. И отец вот сказал, вот все, не будешь там хорошо учиться, я у тебя отберу то, все и пятое. И отобрал у него там, не знаю, приставку, компьютер, не знаю, что у него там отобрал и так далее. И сейчас сын сидит и рыдает, и плачет. Просит, чтобы отец ему вернул это. Но отец понимает, что не может ему сейчас вернуть. Пока тот не улучшит свои оценки, он не может ему это вернуть. Потому что требуется какая-то минимальная дисциплина. Но в всяком случае, когда он видит, как ребенок плачет, и он сдерживается, даже если у него хорошие порывы, даже если у него хорошие, не порывы, извините, а хорошее намерение, он сдерживается, он вырабатывает определенное качество жестокости. Безразличие, которое в дальнейшем превращается в жестокость. И раз за разом ему все легче и легче будет отказать своему сыну. До такой степени, что со временем, наоборот, ему будет тяжелее что-то дать своему сыну, чем его наказать. Ему будет очень легко его наказать. От чего это происходит? Это происходит от привычек. Человек привык несколько раз отказать своему сыну, привык несколько раз, знаете, отмахнуться от слез своего сына. Тем самым образом, ему уже легче это делается, и со временем он ожесточается все больше и больше и больше. Поэтому, например, при наказании сыновей надо обязательно это как-то компенсировать. Как? Найти что-то, за что можно его вознаградить, скажем так, да, чем-то его там, дать ему какое-то вознаграждение, дать ему какое-то что-то хорошее и так далее. Найти, даже если это не стоит этого, найти для того, чтобы сбалансировать себе вот это вот качество вынужденной жестокости, которую должен был проявить родитель. Но во всяком случае мы с вами здесь видим очень интересную вещь. Человек может развиваться в уровне знаний, он может прекрасно понимать о всем, что вот построено вокруг его мира, как ему правильно жить, как ему правильно питаться, какой правильно дисциплине он должен придерживаться, и какие привычки плохие, какие привычки хорошие. Он это все прекрасно знает, но все равно способен не жить соответственно этому. Это и есть вот эта вот рассинхронизация всего этого механизма. Теперь надо понять такую вещь. Верующий человек, что означает верующий человек? Мы с вами это разбирали в прошлом принципе. Что значит верить? И тоже так же вот в нашей книге, которую мы в основном изучаем, книга Хорев. Мы с вами сказали, что верующий человек это не просто тот самый человек, который верит в какую-то первоначальную силу всего. Он тоже может сказать, он верит во что-то, хорошо. Но верующий человек, который придерживается идеи монотеизма, это не просто человек иудаизма, извините, не монотеизма, а иудаизма. Это человек, который не просто понимает, что есть какая-то сила, источник всего, то, что является источником всего происходящего, но также что-то и есть власть над всем происходящим и тем самым власть над самим человеком. Иудей, в отличие от простого монотеиста, иудей это тот самый, кто не просто верит в единый источник всего происходящего, а тот человек, который принимает этот источник как власть над собой. Это называется иудей. Он живет этой идеей, что это единственная власть над ним. Тем самым образом человек, живущий этой идеей, он есть человек, придерживающийся идеям иудаизма. Теперь, как мы с вами сказали, вполне такое может быть, что человек знает это, он даже глубоко в это верит, но ведет себя не соответственно с этим. К сожалению, мы знаем, что человек, который одевает на себя кипу и одевает на себя цицит, это не является скафандром от его соблазнов. К сожалению, это не так. Человек, одевая кипу, у него точно такие же соблазны, как у человека, у которого нет кипы. И человек, который ходит в кипе, который верующий, у него тоже соблазны, он тоже способен согрешить, он тоже способен нагрубить, он тоже способен вести себя не всегда соответственно своей одежде или тому, что от него требуется, или то, что от него требует сама вера. Тем самым образом этот человек живет в какой-то рассинхронизации, в абсолютной дисгармонии, скажем так, внутренней. С одной стороны, он глубоко верит в Бога, но с другой стороны, его привычки не соответствуют этой вере. Что означает то, что есть одна единственная власть над самим человеком? Что это означает, что есть одна единая власть над самим человеком? Означает то, что я полностью покоряюсь этой власти. Я отказываюсь от своего «я», если мое «я» не соответствует этой власти. Я отказываюсь от своих желаний, я отказываюсь от своих амбиций, я отказываюсь от своих соблазнов, если они не соответствуют желанию Всевышнего. Это и есть человек подчиняется абсолютно этой власти. Когда он аннулирует себя по отношению к этой власти. Что происходит, когда человек грешит? Что такое грех? Грех, вот как бы, по идее, да, на подсознательном уровне, что происходит? Человек говорит, да, я знаю, что есть Бог. Мы с вами говорим, конечно, о верующих людях. Да? Мы не затрагиваем атеистов и так далее. Мы говорим о верующих людях. Верующий человек, что происходит у него в состоянии греха? Он говорит, да, есть одна единая власть, я с этим абсолютно согласен, но в данной ситуации мне хочется повести себя по-другому. Да, допустим, опять же, вернемся к нашему примеру с кондиционером в субботу. Он знает, что Всевышний запрещает кондиционер включать электричество в субботу, электрический аппарат какой-нибудь в субботу и так далее. Он понимает, что это, он знает, что Тора это запрещает. Он говорит, да, но сейчас мне так жарко, мне так некомфортно, что начинает искать какие-то отговорки для того, чтобы это разрешить. То есть его поведение не соответствует той самой идее, что нет никаких отговорок, нет никаких «я думаю» или «мне некомфортно». Он как бы выводит свой эгоизм на первичный уровень, на первостепенный уровень. А воля Всевышнего для него отходит на второстепенный уровень. Тем самым образом человек может и живет идеей того, что единственная власть над ним это Всевышний, но он не соответствует этой власти. У него происходит рассинхронизация. Таким образом, человек, который согрешил первый раз, включил кондиционер в субботу и так далее, он привык, что здесь происходит? Он привык ставить себя впереди. Потом по какой-то причине, там, не знаю, тоже согрешил что-то, там, не знаю, съел мясо с молоком, не дождавшись 6 часов, ему принесли вкусную шоколадку, он не сдержался и съел эту шоколадку. Опять он вывел, поставил себя впереди воли Всевышнего. Потом еще что-то, и опять поставил себя впереди воли Всевышнего. И тем самым образом, каждый раз, когда он грешит, он все больше и больше привыкает ставить себя во главе и первичней воли Всевышнего. И чем больше он грешит, тем больше он отдаляется от той самой идеи иудаизма, то, что называется отдаляется от Всевышнего. Он отдаляется от той самой идеи иудаизма, которая говорит, что только воля Всевышнего может быть важна для человека, и только воля Всевышнего имеет право на свое существование. Тем самым образом получается, что чем больше человек грешит, тем больше, знаете, он затягивается в это болото греха. Он все больше и больше привыкает к этой ситуации, ему все тяжелее и тяжелее оттуда выйти. Нам говорят мудрецы, вознаграждение за заповедь – заповедь, а наказание за грех – грех. Как это понять, что значит вознаграждение за заповедь – заповедь? Когда человек совершает заповедь, это означает, что он привыкает бороться, ставить волю Всевышнего впереди. И дальнейшая заповедь будет для него намного более легкая. Намного легче будет его выполнять. И чем больше он выполняет заповедей, несмотря на то, что они могут вызывать у него какой-то некомфорт, может вызывать у него какое-то там, не знаю, неудобство или что бы то ни было, он вырабатывает у себя привычку подчиняться воле Всевышнего, и в дальнейшем все будет легче и легче. Человек, в отличие от этого человека, который всегда ставит свой эгоизм впереди, ставит свое вот эго впереди, первичный Всевышнего, тем самым образом он все дальше и дальше отдаляется от Всевышнего, и в конечном итоге ему будет тяжелее выполнять мицвот. И тем самым он отдаляется от Всевышнего и становится все менее и менее, скажем, соответствующим той самой идее, которую он пропагандирует или в которую он глубоко верит. Таким образом, у греха есть два аспекта. Первый аспект – это, как мы с вами сказали, само формальное нарушение запрета Торы. Что значит? Всевышний, Владыка, Создатель всего мира сказал, не делайте, человек сделал. Это первое, само нарушение. Это может также и касаться, значит, это не только, это касается любой формальной власти. Как то же самое, как и в Израиле. Да? Нельзя переходить на красный свет. Я посмотрел, нет автомобиля и перешел на красный свет. Никто от этого не пострадал. Никто от этого не пострадал. Не было никакого автомобиля рядом, не было никакого человека рядом. Я перешел на красный свет. Но все равно, несмотря на то, что никто от этого не пострадал, я считаюсь нарушителем закона. Почему? Потому что я формально нарушил закон. Несмотря на то, что этого нету никакого последствия. Однако у греха, да, есть последствия. Кроме вот этого вот формального нарушения Торы, кроме этого, у греха есть еще одно последствие. Какое? Человек живет все больше и больше, не соответствует своему разуму, он становится поломанным механизмом для принятия решений. Он становится рассинхронизованным человеком. Он человек, который в дальнейшем не будет способен приближаться к Всевышнему и в дальнейшем не сможет жить этой идеей и постепенно от этой идеи будет отходить. От идеи того, что есть Всевышний, которому надо подчиняться и так далее, и так далее. Это все плавно, но он будет от этого отходить. Что происходит, когда человек, допустим, нарушил, и опять же вернемся к тому, что включил кондиционер в субботу. После этого, когда он вот остыл, успокоился, он глубоко об этом сожалеет. Он раскаялся, он глубоко, что я натворил, что я сделал. Что я натворил, что я сделал, это глубочайшее раскаяние, которое вот проходит человек. И тем самым образом, когда он раскаивается от этого поступка, он сожалеет о сделанном, он опять в своем сознании осознает свою ошибку, он возвращает опять же волю Всевышнего впереди. Ставит ее на первую линию. Человек, который раскаивается, осознает свой грех и раскаивается, он ставит волю Всевышнего впереди всего. Он возвращается на то состояние, которое у него было до греха. Поэтому весь этот процесс раскаяния на иврите называется чува. Я очень часто видел ошибочное понимание о том термине чува как ответ. Никакого ответа здесь нету. Чува имеется в виду лашув, вернуться. Человек возвращается в свое изначальное положение, которое было у него до греха. Свое первичное положение, которое у него было до греха. Когда он глубоко об этом сожалеет. Раскаивается и сожалеет. Это и есть исправление нашего греха. Когда человек исправляет, способен искоренить вот это последствие самого этого греха, как мы сказали, когда он об этом сожалеет. У нас в Йом-Кипур, про Йом-Кипур у нас написано вот в молитвеннике такая вещь. У нас написано, ибо в этот день, про Йом-Кипур написано, в этот день совершит искупление над вами, чтобы чистыми сделать вас от всех ваших грехов, перед Господом чистые будете. И здесь приводятся два исправления. Первое – искупление над вами. Что такое искупление? Это когда стирание самого поступка. То есть мы, как сказали первично, просто нарушили, формально нарушили слово Всевышнего. За это нам помогает искупление. А вот очищение тогда полностью уничтожается все последствия. Йом-Кипур, человек в Йом-Кипур способен дойти до уровня раскаяния и сожаления о сделанном, до такой ситуации, до такой степени, что он возвращает себя в то самое состояние в своем сознании, которое у него было до греха. Таким образом, нам становится понятна такая вот вещь. Знаете, до этого, я хочу заметить еще одну такую вещь, до этого, давайте мы с вами зачитаем, вот у меня есть на экране здесь, давайте с вами зачитаем первый закон из законов раскаяния, да, первый закон из законов чувы Рамбама. Окей? Рамбам нам говорит такую вещь. За все заповеди Торы, как повелевающие, так и запрещающие, за все заповеди Торы, если нарушил человек одну из них, одну из заповедей Торы, случайно или преднамеренно, когда раскается в содеянном и перестанет грешить, обязан исповедоваться перед Богом. Благословлен он, как сказано, мужчина или женщина, если совершат один из грехов человеческих и так далее, и так далее. То есть Рамбам нам пишет такую вещь. За все заповеди нарушения, за любое нарушение заповедей Торы, будь то заповедь Торы повелевающая что-то делать или запрещающая нам что-то делать, человек, когда раскаивается, у него есть заповедь исповедоваться. И здесь все обращают внимание на эту формировку слов Рамбама. Когда человек раскается, тогда у него есть обязанность исповедоваться перед Всевышним. То есть, само раскаяние – это не обязанность перед Всевышним. Нету такой, по мнению Рамбама, нету такой заповеди раскаиваться перед Всевышним. Чува, раскаяние, сожаление, раскаяние – это возможность. Возможность, которая дана человеку. Когда он уже раскаивается, тогда у него пробуждается новая заповедь. Такая – исповедоваться вслух. Есть новая заповедь – исповедоваться. Но все то время, что он не раскаялся, он не должен исповедоваться. И раскаиваться тоже, как мы с вами видим, не должен. Если мы еще в этом сомневаемся, тогда у нас есть тоже в списке заповедей мицвот Рамбама, где он написал все 613 заповедей, перечислил 613 заповедей Торы. Мицват Асе 73, Айн Гимель. Там Рамбам тоже пишет. 73-я заповедь. Повеление вслух исповедоваться перед ним, да будет он провознесен в совершении, в совершенных грехах, когда мы в них раскаиваемся. Опять же, мы с вами видим то же самое. Рамбам, по мнению Рамбама, нету заповеди раскаиваться. Есть заповедь исповедоваться вслух, перечислить свои грехи, когда я уже раскаялся. Но раскаиваться такой заповеди нет. Однако Рамбан, сам Рамбан, пишет такое, что есть такая заповедь. По мнению Рамбана, есть такая заповедь в Торе. Так как написано в Торе, и Рамбан с Нун, который в конце, пишет. Вот у нас есть стих в Торе. Дворим, глава 30, стих 2. Нам говорит такую вещь. «И возвратишься ты Господу Богу твоему, и слушать будешь Его голоса во всем, как я заповедую тебя сегодня». Говорит Рамбан, вот, Рамбан и Рабейну Йона, вследствие этого тоже говорят, вот, у нас есть прямая заповедь раскаиваться по Торе. «И возвратишься ты Господу Богу твоему, и слушать будешь Его голоса во всем, как я заповедую тебе сегодня». Почему же Рамбам не обращает внимания на этот стих? Ответ: Рамбам да обращает внимание на этот стих, и он пишет в 7 главе, и он пишет в 7 главе такую вот вещь. Одну секунду. Да. Все пророки, говорит Рамбам, это 7 глава в законах раскаяния, все пророки призывали к раскаянию. И нет Израилю избавления без раскаяния. И в Торе обещано, что еврейский народ раскается в конце периода изгнания. После чего немедленно наступит избавление, как сказано, и будет, когда соберутся все, и будет, когда сбудутся с тобой все эти вещи, и благословение, проклятие, проклятие, которое дал тебе, и вернешься ты Господу, Богу твоему, и вернет, и так далее, и так далее. То есть, по мнению Рамбама, этот стих Торы, который привел Рамбан сну, это не заповедь. Это обещание на будущее. То, что говорится, возвратишься ты Господу Богу твоему, это обещание, что придет период времени, когда мы все раскаемся, сделаем чуву и так далее. Это обещание на будущее. Но это ни в коем случае не заповедь раскаиваться. И тогда задается вопрос, почему Рамбам не согласен. Ну, понятно, что этот стих у него как обещание, так он это понимает. Но что стоит за пределом? Почему Рамбаму так тяжело признаться, так как большинство мудрецов так считают? И Рамбан, и Рабейну Йона, и автор книги Ахинух, все они считают, что есть такая заповедь – раскаиваться. В чем разница? То есть я хочу подчеркнуть просто. По мнению Рамбама, человек, который согрешил, к нему есть претензия за то, что он согрешил. Но по мнению всех остальных мудрецов, которые считают, что есть такая заповедь, у него две заповеди, две претензии. Во-первых, почему он согрешил, а во-вторых, почему он не раскаялся. Потому что есть заповедь и раскаяться. Но по мнению Рамбама, так как такой заповеди нет. И заповедь, которая есть, это по Торе, это заповедь только исповедоваться. Но она пробуждается только тогда, когда человек раскаялся. Но тогда в данной ситуации исповедоваться заповеди нет, если человек не раскаялся. По мнению Рамбама, раскаяние – это возможность, которая дана человеку. Он может исправиться, вернуться обратно. Но, естественно, нету такого, нету такой мицвы. Вопрос – почему? Ответ – потому что раскаяние, как мы с вами видим, это глубокий процесс, который должен пройти сам по себе, сам человек. То есть это глубокий процесс сожаления, который должен достичь человек. Раскаяние – это сожаление. Сожаление своих поступков. То есть осознать человек должен свою ошибку и осознать последствия и сожалеть об этом. Это и есть сожаление и раскаяние. Это и есть чува. Если человек совершает тот или иной ритуал, потому что он приписан Торой, ну тогда, естественно, и никакого раскаяния, по мнению Рамбама, здесь нет. Человек, который произносит слова, потому что ему сказали, смотри, ты совершил такой-то и такой-то грех, ты должен раскаяться. Человек раскается, потому что ему сказали, что он должен раскаиваться. Естественно, что здесь нету никакого сожаления. Естественно, что здесь нету никакого изменения. И тем самым образом нету искоренение этого греха тем, что в сознании своем я меняю все свои приоритеты и возвращаю их на то состояние, которое было до греха. Потому что этот процесс происходит внутри сознания самого человека, и только сам человек им должен осознать свою ошибку, должен осознать то, что он совершил, и раскаяться. А не потому, что это заповедь. В отличие от этого, исповедь – это уже практическая заповедь, которая требуется от человека уже какие-то определенные практические действия, которые должен сделать человек. Почему исповедь, она важная? Потому что, почему это даже заповедь по Торе? Потому что без исповеди нету сожаления. Почему? Человек – самый лучший адвокат самому себе. По-настоящему. Человек, который не выдержал, да, вот он обещал себе что-то, буду рано утром вставать и заниматься бегом, или все, завтра бросаю курить, или завтра сажусь на диету, или буду завтра выполнять мицвот, или больше субботу нарушать не буду. Все, что он обещал себе, и вдруг он сорвался, у него всегда найдутся оправдания, почему. Сосед плохой, жена плохо повлияла, дети помешали, то помешало. У него всегда есть отговорки. Так у него всегда есть отговорки, и всегда он как бы есть какие-то причины, почему он совершил то или иное. В той самой ситуации у него нету причины меняться, потому что он ни в чем не виноват. Но когда человек осознает, произносит вслух, что именно я в этом виноват, я в этом согрешил, тогда в данной ситуации меняется весь его взгляд на происходящее. Он осознает, что он совершил ошибку, он осознает, что он несет ответственность за свои поступки. Это очень похоже на анонимных алкоголиков и так далее. Я вам рассказывал в свое время, что у меня был вот хороший знакомый человек, который занимался на добровольческом уровне с тяжелыми подростками в Израиле. Вот у них тоже вот сажались вокруг, в кругу они знакомились, и каждый вставал, говорил, меня зовут так-то и так-то, и я там наркоман или я алкоголик. И он мне сказал такую вещь, что смотри, это самый тяжелый этап для человека произнести вот это предложение. Меня зовут Петя, и я алкоголик. В основном это самый алкоголик никогда не признается, что он алкоголик. Он скажет, с таким правительством, с такой ситуацией, с такой женой, как можно не быть алкоголиком? То есть все вокруг виноваты. Ему исправляться не надо. Любой нормальный мужик, будет алкоголиком или наркоманом, или какие-то другие вредные привычки, в такой ситуации, в которой он находится. Он снимает с себя ответственность. Человек, который не встает утром на молитву, у него всегда есть отговорки, почему. Тот виноват, этот виноват, те помешали ему, в этой синагоге молиться невозможно, здесь сосед что-то шумит постоянно, здесь всегда есть отговорки. Поэтому, естественно, никакого раскаяния быть не может. Потому что ему он не ощущает свою вину в этом. Поэтому исповедь, исповедоваться вслух – это важный элемент любого раскаяния. Но понимая эту идею, мы сейчас с вами, я хочу с вами зачитать несколько законов Рамбама, и мы с вами поймем глубину мысли Рамбама. Смотрите, очень часто у нас существует, особенно в мистике, существуют такие вот понятия, что какие-то действия, когда я совершаю какой-то грех, я там, не знаю, что-то совершаю на духовных мирах, и поэтому, когда я совершаю тот или иной поступок, я как бы исправляю этот грех. Исправляю те последствия, те разрушения на тех мирах и так далее. По мнению Рамбама, это не так. Единственное, что исправляет грех, это только глубокое сожаление человека. Все остальные действия, все остальные ритуалы, все, что они существуют, это определенный прессинг, давление на человеческое сознание для того, чтобы человек раскаялся. И вот давайте мы сейчас с вами зачитаем, Саша, вот до конца урока хочу с вами пробежаться по первой главе там, актуальных для нас законов раскаяния, и посмотрим с вами это внутри самого Рамбама. Опять же, Рамбам нам говорит такую вещь. «За все заповеди Торы, как повелевающие, так и запрещающие, если нарушил человек одну из них случайно или преднамеренно, когда раскается в содеянном и перестанет грешить, обязан исповедоваться перед Богом, благословлен он. Как сказано, мужчина или женщина, если совершат один из грехов человеческих, и исповедуют грех свой, который они совершили», и так далее. То есть на исповедь есть стих Торы. Это словесная исповедь, как мы с вами сказали. Это словесно, надо произнести словами. Не перед кем-то, самим собой, в комнате, признать эту ответственность за собой. Это словесная исповедь и такая исповедь, повелевающая заповедь. Это уже заповедь по Торе. Как исповедуется? Что значит исповедоваться? Говорит, опять же, человек говорит самим собой. Он не должен обращаться в церковь, или обращаться к попу, или обращаться к третьему лицу, кем бы оно ни было. Нет, самим собой. Говорят, человек стоит самим собой и говорит: «Господи, согрешил я и злодействовал, и совершил преступление перед тобой. Я согрешил перед тобой, сделав как-то так-то и так-то. И вот раскаялся и устыдился поступков своих. И никогда больше их не повторю». Это и есть исповедь. Это основа исповеди. И каждый, кто развивает эту тему и добавляет к этой исповеди свои слова и говорит больше, достоин похвалы. То есть мы отсюда через эту исповедь видим также, что такое раскаяние, какие этапы в нем есть, в этом раскаянии. Первое – осознание того, что я совершил ужасный поступок, понимание всех его последствий. Второе – принятие на будущее, никогда больше так не согрешать. И третье – сожалеть о сделанном. Сожалеть о сделанном, не просто осознать, а также и сожалеть. И третье, принятие на будущее, больше его не повторять никогда, этот поступок. Вот этот вот этап, три вот эти вот сознательных этапа и есть раскаяние. Также, говорит Рамбам, это очень важно. Также, кто обязан приносить искупительную жертву. Мы с вами знаем, что когда существовал храм, была возможность, обязанность принести искупительную жертву за определенные грехи в определенных ситуациях. Также тот, кто обязан приносить искупительную жертву. В момент принесения жертвы за ошибку или преднамеренный грех, их вина не прощается, пока не раскаются и не исповедуются словами. Как сказано, исповедуются в грехе своем, над ней, над жертвой своей и так далее. То есть здесь очень важная вещь. Искупительная жертва ничего не искупляет. Абсолютно ничего. По мнению Рамбам, как он здесь приводит, ничего, это не искупление. Искупительная жертва, как описывает нам Ибн Эзра, один из комментаторов Торы, Ибн Эзра пишет нам, что искупительная жертва, когда человек видит, как эту жертву приносят, да, ее разделывают тушу, ее режут, разделывают тушу, снимают с нее шкуру, достают все внутренние органы, все это сжигается на жертвеннике. Человек думает, по идее, я должен был быть вместо нее за свои поступки. Я должен был быть вместо нее за свои поступки. И слава Богу, что ее приносят, а не меня. То есть, вот эта вот искупительная жертва, Ее цель не искупить грех, а ее цель привести человека к сожалению и раскаянию. Это как бы дополнительный прессинг, а дополнительное давление на человека для того, чтобы его заставить раскаяться, осознать свою ошибку и пробудить его сердце к раскаянию, потому что только сожаление и раскаяние способно уничтожить грех, последствия греха. Только сожаление и раскаяние. Поэтому сама по себе вот эта вот искупительная жертва не имеет никакой ценности, если человек внутри не сожалеет. Пришел какой-то человек, там, опять же, то, что мы уже начали с этим примером, включил кондиционер в субботу, на следующий день принес в воскресенье жертву свою в храм. И стоит спокойно, там наблюдает, не знаю, жует жвачку, смотрит там в телефон, играет в какую-то игрушку, пока там эту жертву приносят на жертвенники и так далее. Она ему ничего не искупила. Он просто так сжег мясо. Шашлык сделал, больше ничего. Никакого смысла в этой жертве нет. Эта жертва предназначена пробудить его сердце, пробудить его сознание. Как мы с вами сказали, психологический прессинг на человека, который должен привести его к глубочайшему раскаянию. И также говорит Рамбам, тем, кому положена смертная казнь или телесное наказание по Торе. Да, есть запреты, за которые положено избиение палками, да, избиение плетью или смертная казнь. То же самое. Они не прощается грех с исполнением приговора, если они не раскаялись и не исповедовались. Человек, который, не знаю, публично два раза после предупреждения нарушил субботу. Человек вот вышел на улицу, зажег сигарету, ему все кричат, нельзя этого делать в субботу, он все равно зажег сигарету и при свидетелях и так далее, публично. И ему полагается смертная казнь. Его ведут сейчас на смерть. И человека убивают. Но он не раскаялся в этом, не сожалел в этом. Он умер просто так. Потому что есть иногда грехи, в которых намного тяжелее раскаяться, потому что их последствия тяжелее улавливаются человеческим сознанием, поэтому намного тяжелее в них раскаиваться, и в них повышается психологическое давление для раскаяния самого человека. Повышается вот это вот давление, и там уже требуется биение плетями, там уже требуются физические наказания и так далее, и так далее. Почему? Потому что от этого поступка ему тяжелее раскаяться, поэтому мы давим на его психику, давим на него тяжелее, для того, чтобы опять же привести его к раскаянию. Потому что не смерть искупляет грех. И не физические побои искупляют грех. Нет, а раскаяние. А человека, которого били плетями за его нарушение, он потом встал и ни о чем не сожалею. Повторяю это еще. Никакого искупления нету. Потому что, опять же, как мы с вами сказали, по мнению Рамбама, не все вот эти вот наружные процессы искупляют грех, а именно человеческое сожаление, раскаяние, глубокое понимание ужаса своего поступка. Также человек, нанесший другому увечье или материальный ущерб, говорит Рамбам, даже если заплатил пострадавшему все то, что ему причитается по суду, не получает прощения, пока не исповедуется и не откажется от совершения подобных действий, как сказано и так далее, и так далее. Человек, который согрешил по отношению к другому человеку, что-то украл, что-то разбил, что-то порвал, и они разошлись как друзья, все, пожали руки, он ему вернул весь ущерб, они помирились, все компенсировал ущерб, все, разошлись как друзья, но не исповедовался перед Всевышним, грех еще висит. Потому что в первую очередь, кроме того, что он нанес ущерб человеку, он еще и нарушил запрет Торы. И поэтому там тоже требуется сожаление и искупление. Дальше мы перейдем в закон, там, где Рамбам пишет, как искуплялись грехи во время храма. И поэтому мы переходим к следующему закону, который тоже хочу зачитать. Когда храм не действует, в наше время нету храма, и нет у нас жертвенника для искупления, нам не остается ничего, кроме раскаяния. Почему? Потому что даже во время храма единственное, что у нас было, это раскаяние. Надо подчеркнуть, я хочу подчеркнуть еще раз. Никакой другой ритуал не искупляет грехи. Человек, который обращается к раввинам или к каким-то другим людям, чтобы они замолили его грех. Нет такого «замолили твой грех». Или ты глубоко сожалеешь, и тогда твой грех снимается, все его последствия. Или нет. Нет такого, чтобы я молился за тебя, чтобы тебе простили тот грех. Такого не бывает. Потому что твой грех, в первую очередь, это последствия, которые происходят у тебя в сознании. И если ты обращаешься к раввину, чтобы он молился за тебя, но сам не сожалеешь в этом, или приносишь какую-то цдаку, но сам не сожалеешь о сделанном, нету раскаяния в данной ситуации, тогда никто тебе не поможет. Человек, я хочу подчеркнуть, мы с вами видим в течение всего писания Рамбам, мы с вами видим простую вещь. Только что такое, опять же, грех? Грех – это нарушение принятия решений, вот этого механизма сознания и принятия решений самого человека. Когда у него изменились приоритеты, его эгоизм стал выше воли Всевышнего. Когда он сожалеет о сделанном, глубоко раскаивается, он обратно возвращает весь этот механизм и синхронизирует его обратно и возвращает его в состояние гармонии, которое у него было до греха. Но если он этого не делает, так у него механизм будет поломанный. Какая разница, кто за него будет молиться? Он это не сделает, понимаете? Это человек, которому нарушено здоровье. Ему прописали, извините, у него расстройство кишечника. Ему доктор прописал какие-то лекарства и так далее, которые должен принимать для того, чтобы кишечник наладился, чтобы вернулся к обратному балансу и так далее. Если он не будет их принимать, он не вернется. Что-то ему поможет идти, там, не знаю, приносить какие-то жертвы в храм или что-то молиться. Вначале верни свой кишечник на место. То же самое и здесь. Человек, вначале верни свое сознание на место. Осознай свою ошибку, сожалей, сделай раскаяние, сделай чуву, исповедуйся самим собой, осознай последствия своего поступка, и только тогда, в дальнейшем, ты уже можешь обращаться за разными, там, не знаю, вспомогательными, там, раввинам и так далее, чтобы они за тебя молились. Но без того, чтобы сам человек раскаялся, мы с вами видим, что ни жертвоприношения, ни физические наказания ничего не помогают. Потому что они предназначены не чтобы искупить грех. Они предназначены, по мнению Рамбама, чтобы вызвать прессинг на человека. Давление на него, которое в конечном итоге должно привести к его глубокому сожалению. Поэтому, говорит Рамбам, когда у нас нету раскаяния, нету храма, у нас остается только раскаяние. Без вот этих вот прессингов нам тяжелее. Без этих прессингов остается только раскаяние. Раскаяние искупает все преступления. Даже к тому, кто все свои дни злодействовал, но в последний момент раскаялся и не вспоминает о его грехах и так далее, потому что единственное, что вот искупает человека, это сознание. Это раскаяние, извините, сожаление и раскаяние. Однако, вот последнее слово, у нас в наше время, у нас, да, существует определенный прессинг. Прессинг общества. Когда мы с вами находимся в месяц Элюль, вот этот месяц, который мы с вами наступил сейчас, и мы везде со всех сторон мы слышим одно, вот раскаяние, сожаление, раскаяние. В дальнейшем приходит судный день, а потом Йом-Кипур с его постами, с его определенными неудобствами, которые тоже действуют как прессинг на нас, давит на нас, для чтобы привести нас к сожалению и раскаянию. У нас тоже есть вот этот момент этого раскаяния. Говорят мудрецы, человек, который не раскаивается в месяц Элюль, он как бы пренебрегает царем. То есть вот Элюль – это как бы царь спускается в поле, где человек может к нему прийти. То есть что имели в виду мудрецы этим нам сказать? То, что сам месяц Элюль таким образом, как он построен в еврейских общинах, как он построен в еврейском календаре, он полностью построен вокруг вот этого вот раскаяния. Все уроки дальнейшие, которые вы будете слушать у нас на Толдоте, все статьи, которые будете читать, и все раввинов, которые будете слушать, где бы это ни было и так далее, все будут говорить о раскаянии. Сама атмосфера этого месяца, она вызывает, она давит на человека своей общественностью, своей вот массой своей, давит на человека и способствует ему в раскаянии. Если человек прозевает этот месяц, если человек прозевает эти дни этого месяца и не раскаялся, в течение года ему будет намного тяжелее раскаяться, в течение года ему будет намного тяжелее исправить свое сознание. И в конечном итоге он потеряет вот эту вот возможность, которая без храма существует у нас сегодня в наши дни. Поэтому, опять же, я хочу вот вкратце повторить то, что мы сегодня с вами видели и смотрели. Грех, у каждого греха есть, скажем, два аспекта. Первый аспект – формальное нарушение слова Всевышнего. Это первый аспект формальности и так далее. Второй аспект – это порча человеческого сознания. Это, как я говорю, рассинхронизация всего вот этого вот механизма принятия решений. Человек живет в какой-то дисгармонии. Он не совершенен самим собой, потому что его порывы, его стремления не соответствуют тем знаниям, с которыми он живет. И он находится в постоянном конфликте с самим собой. Ему тяжело постоянно делать правильные поступки, которые соответствуют его знаниям и так далее. А чего-то происходит, потому что у него разорван весь этот внутренний механизм. Когда человек грешит, он все больше и больше разрывает этот механизм. Он все больше и больше отодвигается от той самой истины, которую он знает, как верующий человек. Раскаяние дает возможность на человеку в его сознании вернуться, дать ему, ставить перед ним правильные приоритеты и дает ему возможность вернуть свое сознание в гармонию и дает ему возможность приблизиться к Всевышнему. Что значит приблизиться к Всевышнему? Приблизиться к сознанию тому, что он является единственной властью надо мной, и тем самым образом дает человеку возможность жить в гармонии. Поэтому ни в коем случае надо стараться, во всяком случае, всеми силами не игнорировать этот месяц. Относиться к нему с достойным уважением. Окей, хорошо. Надеюсь, что всем все понятно. Если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста.
Да, спасибо. Я вижу, у Ланы есть вопрос. Лана, пожалуйста, можете задать его.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не вопрос, а вопросы. Частично я попыталась услышать в вашем уроке ответы на мои вопросы, которые я вам раньше присылала. И у меня тогда сейчас, чтобы не занимать много времени и другие хотят задать, я вам задам 3 вопроса. Первый задам закрытый вопрос. Вы мне можете просто ответить, да или нет. Я правильно понимаю вашу позицию, если скажу, что я уже это написала вам этот вопрос, что в принципе разбор полетов всех этих повествований Торы, вот именно в деталях, что сделал Исав, что сделал Авраам, что сделал Пинхас, что сделал тот, вас в принципе вообще как бы не особенно интересует, то есть если где-то аналогичные примеры сделаны, аналогично, но по-разному оценены Торой. У вас идет один подход. Если так Тора написала, если Бог так решил, значит, это правильно. И вы не анализируете вот эти разные ситуации, где в одной ситуации очевидно сделано а в другой Б. Это так или нет?
Извини, я не очень понял ваш вопрос, извините.
Вы не поняли вопрос. Вот есть в Торе много одинаковых, аналогичных ситуаций, где в одной главе говорится, что А хорошо, а в другой главе говорится, что Б хорошо. И казалось бы, интересно это как бы, ну, не то, что проанализировать, а хотя бы понять, какая логика, хотя ситуации совершенно одинаковые. Но мне показалось, можете меня исправить, пожалуйста, что вы не вдаетесь в детали разбора, вы вообще, в принципе, особенно не разбираете нюансы недельных глав. У вас совершенно другой подход. У вас подход так, если Бог решил, что Пинхас герой, например, я говорю, а в другой ситуации за это, извините, пожалуйста, убивают, то значит это так, значит он решил. И вы не вдаетесь в детали. вот детали различных повествований.
Нет, смотрите, конечно, мы вдаемся, потому что если Бог решил, что Пинхас, он герой, и даже у нас какие-то вызывают какие-то непонимания, почему именно Пинхас, он герой, мы должны этим, в этом разобраться, конечно. Это надо, я вам скажу такую вещь. По-настоящему мы как-то уже раз говорили об этом.
Да.
О том, что вопрос Сократа, да, вопрос Сократа. Боги запрещают определенные поступки, потому что они плохие, или потому что боги их запрещают, поэтому они плохие.
Окей. Понимаю,
это абсолютно. Этот спор существует также и в иудаизме тоже. В основном Рамбам утверждает, что не может такого быть, что Бог, скажем, совершает то или иное как бы абсолютно произвольно, потому что обязательно за этим стоит какая-то логика, обязательно за этим стоит что-то, что мы должны понять. Почему? Да. Потому что разуму, чистому разуму, разуму Всевышний, это есть чистый разум, всегда активированный разум, ему не свойственно совершать произвольные поступки, все его поступки должны быть логичны и разумны. И мы должны разобраться, если мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которая нам непонятна, почему Бог вдруг совершил то-то или то-то, мы должны в этом разобраться. Классический пример, мы видим с вами Авраам, когда Бог сообщил Аврааму, что он уничтожает дом.
Не надо мне этот пример. Но есть 5 классических примеров.
Я не понял, почему он вызвал вас.
Просто хочу сказать, что или мы обсуждаем тогда вот глубже, не сейчас, а в другой раз. Но я поняла, что вы как бы не поэтому, и поэтому я не поэтому делаю, поэтому я не... сейчас идет глава КТЦ, там идет определенные условия, я вам попыталась это написать в имейле, определенные правила, что можно сделать с наложницами, что можно сделать с женами. Я сразу ушла тогда в ситуацию Пинхаса, я ушла в его маму и дала поклонницу, я ушла, как они не выполнили.
Нет, вот это вот насчет того, что вы ушли в его маму и дала поклонницу, я не знаю, но то, что я могу четко объяснить, почему есть именно те самые законы в соответствии с пленницей, что именно от нас хочет Тора, это все четко прописано. И мы четко понимаем, почему эти законы существуют, и мы должны их понимать. Если мы сталкиваемся с какой-то, я вам скажу такую вещь, когда мы сталкиваемся с какой-то несправедливостью в Торе, как мы думаем, что это несправедливость в Торе, мы обязательно должны заняться этим вопросом. Почему это так?
Ну вот это мой вопрос, я не сейчас, но вот этот вопрос возникнет, возможность возникнет у меня, он у меня имеет место быть. Второй вопрос, который меня интересует уже очень давно, и я хочу услышать ответ. Извините, что я сейчас задаю его вслух. Скажите, пожалуйста, еще раз сформулируйте мне, чтобы до меня дошло. Что надо Богу? В каком приоритете? Для него важно номер один он, и второй раз он, и потом третий раз он. Неважно. Вот это вот люби ближнего как самого себя, и чтобы там внизу или не внизу была всеобщая любовь между его детьми и его творениями, или он какой-то вообще придает значение своим творениям, или самое важное, чтобы на нем...
Мы исходим с точки зрения того, что мир управляемый, мир сложенный, оттуда мы, не буду сейчас входить в это физико-теологическое доказательство, как мы уже не раз объясняли это, мир управляемый разумом. То, что мы видим из самого мира. Мир разумный, мир логичен, мир управляемый разумом. Отсюда мы делаем вывод, что Всевышний – это и есть разум.
Да.
Разуму не свойственно совершать те или иные поступки, которых нету какого-то смысла. Да. Разуму свойственно всегда совершать смысловые поступки. Да. Если Всевышний – это всегда активированный разум, естественно, что у его любого создания есть какие-то определенные намерения, есть какой-то смысл. Mm-hmm. Теперь, когда существует у нас свидетельство, передающееся широким фронтом в течение тысячелетий от отца к сыну, передается постоянно вот этим вот именно вот это свидетельство, что вот было какое-то открытие, я не буду входить в подробности, но было какое-то открытие на горе Синай, где Всевышний раскрылся, это свидетельство массово передается широким фронтом не от одного человека, а от всем народам. Нам здесь очевидно, что, наверное, так как разуму свойственно создавать вещи с каким-то смыслом, вполне может быть, что этот разум и раскрылся и на горе Синай для того, чтобы объяснить весь этот смысл, для чего, что и что он от нас хочет практически. Это и есть Тора. В Торе это жить по Торе, это то, что хочет от нас Всевышний. Теперь в Торе мы можем найти много разных философских идей. Там можно найти то объяснение, объяснение с точки зрения коммунизма, социализма, все что угодно. Это не то. Формальное выполнение Торы – это то, что мы с вами знаем. Это то, что от нас требует Всевышний.
Ну вот это я и слышу в вашем ощущении. Вы не вдаетесь в разные вот такие вот нюансы.
Нет, я могу вдаваться, только это я не могу в этом быть убежденным. У меня есть какие-то представления.
Вы рационалист, поэтому я это понимаю, вашу позицию. Вас не интересуют нюансы, как шел Авраам, был ли Авраам и так далее. Вас интересует, есть, пожалуйста, заповеди, столько, сколько можно и 613 сейчас соблюдать, то вот это вот и есть норма. И тогда еще один тогда вопрос. Была такая фраза, вынуждающая к жестокости папу по отношению к сыну. Иногда бывают ситуации, когда вынуждается быть жестоким по отношению к сыну. Но я правильно поняла, что речь идет вынуждается относительно кого? Мусара или относительно любого вот того правил Торы быть жестоким? Потому что он сам может считать, что в данной ситуации не надо быть настолько жестоким. Но есть, опять-таки возвращаемся, но если в Торе пишется, что надо быть жестоким, значит, вы свое «я» забираете.
В этой ситуации надо проявить жестокость, несмотря на то, что отцовский характер, он мягкий. И несмотря на то, что отцовский характер, он, не знаю, отец любит своего сына. Но если он любит своего сына, он должен иногда делать вещи, которые не соответствуют этой любви из-за любви. Понимаете, когда, отец должен отвести сына к зубному доктору.
Да.
И сын рыдает, и плачет, и не хочет. Если отец его не отведет из-за этого, это не проявляет его любовь к сыну, это проявляет его любовь к себе. Он не хочет расстраиваться, поэтому он совершает и делает то или иное.
Но вы знаете, что вы не тот пример, я не этот пример имею в виду, конечно, если он...
То же самое, смотрите, привести ребенка к зубному доктору, когда тот орет и кричит, и не хочет.
Это
тоже жестокость. Отец должен сейчас ожесточить свое сердце и привести его к зубному, да?
И последнее такое, получается, каждый человек, грубо говоря, убирая свое «я», он совершенный робот становится. В том плане...
Он не становится роботом, нет. У него есть выбор. Роботом он не становится. У робота выбора нет. Когда я нажимаю на включатель, включается свет. У лампочки нету конфликтов, у лампочки нету каких-то там возможностей. Извините, у лампочки нету каких-то возможностей там передумать, сдумать, передумать, отдумать и так далее. Нету ничего этого. А у человека есть, только он совершает правильный выбор.
Какая? Одна вариант, если он говорит, я принимаю Тору, это и есть его выбор. То есть он уже дальше не дифференцирует. Он становится полностью, как вы сами называете слово, рабом, выполняющий Тору пакетом.
Не рабом, нет, мне не нравится слово рабом. Он никогда не становится рабом. У раба нету... Извините. Рабом, да. Роботом нет. Рабом, да.
Рабом, окей, все. Вот это вот вопрос был. И еще вот дело в том, что я написала... В институте третье образование, психология. И живу не в Советском Союзе бывшем, скажем так, не в России, нигде в этом самом. Вы знаете, с чем я столкнулась? Вот это вот моя именно позиция. Значит, у нас в бывшем СНГ была такая позиция у многих людей, что мы должны взять себя в руки, мы должны себя полностью так, как бы это сказать, сцепить зубы, да, и идти в достижении нашей цели. То есть слово «эмоция» вообще у нас, ну, по крайней мере, вот в моем поколении не было, как бы это сказать, воспитано вот так, как в европейском мире. Теперь я попадаю на свой курс, и я не говорю, что я настолько соблюдающий человек, но, по крайней мере, хотя бы уже вот это, то, что я вам хочу объяснить, что мои эмоции не соответствуют даже обыкновенной норме. Они мне говорят, где твои эмоции, где вообще твое, где твоя, как бы это сказать, где твоя жизнь? Тогда у меня задается параллельный вопрос. Если люди сугубо убирают себя вообще и только смотрят, вот Тора говорит да или нет, получается, что эти люди могут жить только в группе людей, только таких, как они. Их другие вообще не поймут. Я правильно понимаю?
Их другие не поймут, вы совершенно правильно говорите, но они не должны жить только в группе среди самих собой. Смотрите, Авраам, классический пример. Даже не надо так далеко уйти. Если вы читали как-то книгу Раби Исхак Зильбера, там, что ты остался евреем, это классический пример такого человека. И он жил в Советском Союзе. И он терпел Советский Союз, и жил весь этот режим.
И... Я вот сейчас хочу просто сказать, что я одна, не говоря о том, что соблюдаю я, не соблюдаю. Просто я вышла с этого бывшего Советского Союза, и есть определенный склад характера, который достаточно жесткий. И даже эта жесткость обществу очень жесткая. Тогда у меня параллельно задался вопрос – что люди, соблюдающие Тору, и не могут, я утрированно говорю, не могут вздохнуть, потому что в Торе пишется, что вздохнуть можно только послезавтра, так их же никто вообще не поймет реакции.
Да, есть очень интересная статья, не знаю, если она на русском языке, одного из величайших мыслителей последнего века в иудаизме, Рав Йосеф Дов Соловейчик, и он называет, она называется «Одиночество верующего человека».
Ой, вот я об этом.
Да?
Да?
Совершенно верно. Да? Она очень душевная, очень трогательная, очень красивая.
Как одиночество?
И это мой перевод. Это мой перевод. Называется «Одиночество верующего человека».
Верующего человека. Вот я именно об этом, потому что я достаточно, как бы сказать, очень интересуюсь, очень глубоко интересуюсь разными вещами. И, к сожалению, именно в этом и есть одиночество.
Да?
Потому что...
Да? Конечно. Особенно, когда мы с вами живем в таком вот...
Да.
Особенно, когда мы с вами живем в таком вот
потребительном, материальном, да. Вот это вот то, что я говорю.
Друг человека, который интересует какие-то духовные тесты, что за такое? Что в голову?
Совершенно верно.
Да, совершенно верно.
То есть, извините, я начала, может быть, с другого хода, но пришла к этому. И у меня это все очень образно, потому что я
сейчас... А вот видите, мне здесь написали, вот мне здесь кто-то в чате написал.
Много.
«Одинокий верующий человек». В издании на русском языке называется «Одинокий верующий человек».
Большое спасибо вам и большое спасибо тому, кто написал. Если я уже... Последний вопрос по поводу этого. Если я уже... По поводу раскаяния, это уже по теме. Значит, смотрите, я немного говорю, но если мне кажется, что я где-то что-то, может быть, не доделала, я предпочитаю сразу делать и на всякий случай, как бы сказать, попытаться исправить ситуацию. Я пытаюсь в определенном вопросе ситуацию исправить не 3 раза, как пишется по Торе, а, наверное, если я скажу 33, это, наверное, утрировано, но очень много раз, разными вариантами. И вторая сторона как бы играет роль обиженного, никак, просто не реагируется. Я знаю, что по Торе 3 раза ты предложил, ты там попытался что-то исправить, ничего не получилось, все, ты как бы свободен. Так вот, а я не свободна. Это ж по теме. Не,
смотрите, есть тоже обратная сторона тоже. Когда мы слишком сильно несем на себе вот эту вот ответственность за другого человека, мы как бы не продвигаемся дальше. Человек должен понимать, что когда мы делаем, знаете, это можно сравнить с тем, что человек должен знать, когда отпускать ребенка. Да? Когда вот бывает такое, что еврейские мамы так тесно держат своих детей, что не дают им развиваться. То же самое здесь. Человек должен понимать, когда все, я свое сделал, дальше продвигаюсь, продолжаю жить дальше. Потому что если я от себя сделал то, что от меня требует Тора, то, что Тора прописала, я сделал это, то, что соответственно с Торой, я должен продвигаться, жить дальше. Если я буду это постоянно нести на себе, этот груз, он будет...
Да, вот это отпустить, оно не очень получается.
Отпустить. Да, иначе я затону вместе с этим человеком, который мне не готов простить.
Большое спасибо вам за время, большое спасибо всей аудитории, что дали мне это время.
Его самого наилучшего. Дорвались наконец-то, вас давно не было, наконец-то, да?
Ой, спасибо за слова. Я же вас это вообще задолбала, извините за такое слово.
Все хорошо.
Много вопросов.